В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Обзор 4 матчей Лиги Чемпионов, последних матчей 1/8 финала, ведем с Александром Судосом. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Доброго времени слушателям.
Попались, конечно, 4 игры под конец такие малоинтрижные, но я сегодня прочитал текст о том, что в Баварии внутри до матча с Лацио, вот этого последнего, который Бавария выиграла 2-1, было противостояние. Мы все думаем, что Бавария такая машина, да, как танк. Там все сидят, танкисты, и все прут вперед. На самом деле все не так, конечно. Там было противостояние между спортивным директором и главным тренером по поводу стандартному, кого покупать, кого продавать и так далее. То есть там реально было противостояние. Из чего, знаете, я подумал, что все-таки это сложный момент, правда, вот внутри любого клуба. Тренер, с которого спрашивают за результат, но дают ему игроков как бы не тех, которых он хочет, это сразу порождает вот этот конфликт. Я бы не назвал его конфликт интересов, но это изначально заложены конфликты. Даже в таком клубе, как Бавария, который, казалось бы, устроен, ну, я думаю, из топ-клубов, он лучше всех управляется. Тем не менее, существует этот конфликт. А как его решить? Отдать все полномочия тренеру?
Этот тренер своими успехами, когда он команд... Нет, все полномочия отдавать нельзя, но тренер должен говорить: хочу этого, этого, этого. Совет директоров должен обсуждать с ним этот момент. Ну, на мой взгляд. То есть нельзя покупать тренеру того игрока, которого он не хочет. Мы это видели при Жозе Мауриньо в первый приход в Челси.
Да.
Мы это видели там и в других клубах. Ну, примеров, я думаю, если покопаться в этой теме, много. И все это ведет к развалу команды, как правило. То есть я не помню случаев, когда там купили игрока вопреки мнению тренера, и затем было этот игрок стал, ну, там, вышел на принципиально новый уровень, и команда стала лучше, и тренер достиг с этой командой каких-то результатов. Ну, я таких случаев не припомню, если честно.
Ну, последнее, то, что прямо вот на руках, это история с Лэмпардом, когда Лэмпард требовал, чтобы ему купили Деклана Райса.
А ему купили Хаверца.
Да, но Челси не мог его купить по понятным причинам, потому что они только недавно его отдали, и я понимаю, что для них это, как для клуба, было унижение просто. Отдать 80 миллионов.
Да, не унижение будет, если он перейдет в Манчестер Юнайтед и станет основой там чемпионской команды.
Слушайте, но ведь это по-всякому. Это гэмбл. Но это ж не Криштиану Роналду, где более-менее понятно. Это же гэмбл Роналду. Все равно.
Ну, понятно, что это гэмбл, но своей игрой именно в той зоне, где он играет, он на данный момент показывает один из лучших футболов.
Вестхэме.
Вестхэме. Да,
но... Что с ним будет в топ-клубе, неизвестно.
Нагрузка на опорного полузащитника в Вестхэме гораздо выше, чем на опорного полузащитника в Манчестер Сити. Хотя
согласен,
и задачи решаются.
Согласен,
но задачи решаются
другие. Да. Да.
Ну, поэтому, я думаю, при условном Гвардиоле в его системе, у Деклана Райса были бы шансы вырасти в великого полузащитника на этой позиции. Допустим, при Лэмпарде, ну, мы видели, как при нем расцвели Маунт, Абрахам, допустим. Но ну, как,
которых
время...
он знал до этого и вел.
Да. Все-таки. Да, ну, в то же время, при том же Лэмпарде, Хадсон-Одой вообще загнил, можно сказать. Поэтому... Но мое мнение такое. Скаутская служба предлагает тренеру, тренер одобряет, совет директоров должен окончательно одобрить. Потому что тренер – это человек временный, а с учетом, именно если мы касаемся Баварии, то в Баварии совет директоров – это люди, которые вечные. То есть они чуть ли не пожизненный найм имеют в клубе и работают там всегда. На счастье Баварии – это люди высокой компетенции и профессионализма.
Ну да, Йонас, Рубениги, там все понятно.
Да, это не совет директоров Арсенала, там где сидели старые лорды, которым главное было это уважение и это выражение там.
Но в этой конструкции, в которой вы говорите, вот должность спортивного директора имеет такое очень периферийное, да, такое значение. То есть скауты, которые
окончательное решение.
О чем? Окончательное решение должен принять совет директоров, по-вашему.
Ну да. Ну, спортивный директор скаутами управляет же.
Да, скаутами управляет. Ну, в любом случае, конфликт, мне кажется, живой. Спортивный директор про себя знает, что он пересидит тренера и может смотреть дальше за этого тренера, ну, теоретически говоря. А тренер понимает, что спортивный директор повыше его полномочиями, и поэтому у него, как правило, нет возможности пробить через него то, что ему нужно. А с другой стороны, тренер также понимает, что он отвечает за результат, а не спортивный директор отвечает за результат. Спортивный директор отвечает, наверное, за трансферный результат, кого продали, кого купили, как балансы. А тренер отвечает все-таки за футбол. Другое дело, что, опять же, тренер, которому нужен игрок, вот давайте возьмем пример Сарри и Жоржиньо.
Да.
Ну, Жоржиньо неплохой в целом игрок, ну, более-менее как-то, да? Ну, как-то, но уж не совсем дно.
Но в определенных
мы,
системах...
В определенных, он... да, согласен. Но мы же понимаем, что если бы не Сарри, то Жоржиньо в Челси никогда бы не появился.
Ну, конечно.
И хорошо ли это, что Сарри пришел на год в Челси, заставил клуб купить игрока, но который, по большому счету, клубу дальше не нужен. Хотя он и ничего вроде.
Когда нанимают тренера, то они, ну, надеются на то, что он проработает больше года. Поэтому,
да,
наверное, попросил, да. Ну, Лигу Европы они выиграли с Жоржиньо, ну, при Сарри и Жоржиньо. Тоже результат.
А.
Потом возьмем этого. При Лэмпарде Жоржиньо тоже имел практически постоянную практику. Тухеля, он основной полузащитник. Только Тухель немного его роль изменил. И Жоржиньо в этой роли смотрится, в принципе, органично и нормальный футбол показывает.
Вы знаете, к вопросу о том, что никто не думает, что тренер год проработает. Когда я был молодой совсем, то в наше время, когда стоял вопрос жениться, то если ты во время женитьбы думал о возможном разводе, то ты был подонком.
То можно не
жениться. Нет, то можно ты не был жениться. Подонком, ну неважно. То есть если ты только начинал это обдумывать и с кем-то делиться, а что будет, если вдруг... то ты сразу был подонком, идиотом, там, мерзавцем и так далее.
Скажут, что лучше не жениться. Поэтому я свои 34 до сих пор не женат.
Ну, у вас еще все впереди. Я просто к тому, что я не знаю, как у сегодняшней молодежи. Мне кажется, что она более прагматична. Но уж простите меня, у хозяев клубов, у них в момент женитьбы с тренером должен быть готов пункт про развод немедленно. И когда ты нанимаешь тренера, ты обязан думать, что через полгода его придется увольнять. А как иначе? Это только в Арсенале могут себе позволить думать, что мы наняли человека, и пусть работает хороший парень. И не важно, что он на 16-м месте. А в нормальном клубе, извините, нет. Этот, кто там работал в Кристал Пэласе? Дебур, да? Его Дебур, тоже, наверное, да, нанимали надолго. А что, 7 игр без поражений, без побед, в смысле, без очков. И до свидос, 7 игр всего. А женились надолго. А развелись почти сразу. Поэтому, мне кажется, когда речь идет об управлении предприятием и футбольным клубом в частности, то нужно думать сразу, что существуют опции, при которых ничего не получится. Тренера надо увольнять. Сарри, по большому счету, можно было гнать в шею уже в феврале из Челси. Ну, наиболее яркий такой пример. Поэтому, ну,
там
не
посыпались,
знаю.
Они максимально.
Да, да, да. То есть, как это можно не думать о том, что тренер проработает, не проработает и года? Да так вот, тренер может не проработать и года. А в конце концов, даже если тренер начал хорошо, это тоже ни о чем не говорит. Как начал Эмери в Арсенале, да? Ну как, да, вообще шикарно. Просто шикарно.
Ну, да, там 5 матчей на обкатку, а потом победы, да? Победы, потом без поражений серии.
22 беспроигрышных матча. В общем, я к тому, что то, что в Баварии существовал этот конфликт, это, в общем, некое следствие общей проблемы, которая существует, потому что спортивный директор всегда человек с амбициями, ему нужна какая-то власть, тренеру нужна какая-то власть, все не могут поделить власть, возникают конфликты. Однако в таблоиде, который все это написал, было черным по белому сказано, что конфликт исчерпан, у всех любовь, дружба, жвачка. Ну, я подозреваю в первую голову, потому что закрыты уже трансферные окна все, и уже нет предмета для дискуссии. Все сосредоточены сейчас на том, чтобы выиграть Лигу чемпионов еще раз. Я не помню, кто был последним тренером, выигрывавшим два раза подряд Лигу чемпионов. Подозреваю, что Гвардиола или Зидан, да, кто-нибудь из них?
Единственным таким тренером является Зинедин Зидан, который брал этот титул несколько лет назад с Реалом. В новом формате Лиги чемпионов, ну, первый случай в истории. Поэтому, да, Флик может войти в историю.
Да, правильно. А Салихамиджич, как спортивный директор, нет. То есть он в Баварии, наверное, будут там некоторое время болельщики помнить, что там было это, когда он был спортивным директором. Но в целом это смешно. Кто был в Барселоне спортивным директором, когда Гвардиола выигрывал?
А, кстати, этот, Чики, да.
Чики, наверное,
там еще был.
Ну, видите, мы это помним, кстати.
Ну, потому что эти ребята через нас. Ну, один из них через нас прошел.
Ну, может быть. Но, в общем, тренер – герой, спортивный директор – никто, грубо говоря. Поэтому у него должны быть какие-то другие компенсационные вещи. Он должен тренером командовать, еще что-то там, похлопывать его по плечу. Ну, я утрирую, конечно, но позиция спортивного директора не самая простая, потому что ты проходишь мимо славы. Бавария, конечно, прямо скажем, да, укомплектована сильно, и трудно, да, представить себе игрока, который ее реально усилил бы. Наверняка такой есть, но так сходу просто он даже не приходит. У них вроде и ворота, там, и защита, и все, да. Де Брюйне?
Да, ну, Кевин Де Брюйне самый такой первый приходящий вариант.
Кто еще? Стерлинг?
Стерлинг, Гнабри, Сане.
Сака?
Каман, Сака, ну, тоже нет, молод еще слишком. Ну, в сравнении с этим, с теми же Гнабри, Сане и там, кто у них на подмене, Каман. Поэтому...
Каман неплохой, да, кстати.
Да. Тоже. Ну, кто еще? Ну, в опорной зоне у них Кимих.
Нет, Кимих там, да, там сложно.
Да, поэтому, вот ну, фланги защиты там тоже они по 80 миллионов отдали за Павара, за Эрнандеса, Альфонсо Дэвис этот. Шикарный.
Да, парень. Канадец, да.
Да. Ну, центр защиты, ну да, стареющий Буатенг.
Ну да, и вот заменят
наверняка, да. Да, это вот единственное. А, так уже же есть, что Упамекано к ним переходит летом.
Да.
Уже решен вопрос. Да.
Тоже читал. Тем не менее, меня Бавария вчера кинула, потому что я не мог себе представить, что Лацио не будет раскатан там. Вот, букмекеры меня предупреждали, что там будет товарняк. Я не поверил. Поставил Баварию минус 2. И в результате меня кинули. Ну, не то, что прямо я там расстроен, я не ставлю никаких больших денег, но я достаточно удивился все-таки тому, что Бавария не стала втаптывать Лацио, даже имея 4-1 на выезде. Бавария же на чем отличается? Что она... Почему вот у немцев это вложено в кровь, и в любом виде спорта они это делают? Потому что это спортивно, задавить соперника так, чтобы и все другие тоже видели, как был затоптан Лацио. 4-1 в гостях, там 4-0 дома, и тут все будут бояться. И поэтому счет 2-1...
Да, почему-то...
Да, почему-то они вчера так расслабленно очень играли.
Ну, они играли расслабленно и при 0-0, и при 1-0, при 2-0 вообще расслабились. Поэтому, да, это было очень удивительно. Ну, от Баварии никогда такого не ждешь. При том, что состав был оптимальный там. И почему-то не спешил пополнять свой бомбардирский счет Левандовский, который обычно славится тем, что забивает все, что можно забить. Потому что, ну, у него именно вот этот... инстинкт киллера развит, наверное, просто на лучшем лучшим способом из всех, кого мы видели последнее время из нападающих. Поэтому это было, да, действительно очень удивительно и непонятно, почему матч так вот закончился. Еще и дали забить Лацио.
Да-да-да. Так это меня и добило. Так бы еще ладно. А мы не знаем, естественно, какие будут пары сегодня. Но мы сейчас поговорим о перспективе, обсудим другие. Пара, которая вызывала наибольший интерес и интригу содержала, это матч, конечно, Челси с Атлетико. Ну что, вы увидели интригу там в матче-то?
Ну, интригу я видел до гола Челси. После гола Челси интрига исчезла. Ну, не будем забывать о том, что судья не назначил пенальти. По-моему, там все было очевидно. И, ну, понятно, что
почему?
Будут люди...
Почему? Давайте обсудим. Мне тоже непонятно, почему судья... Не, почему судья не назначил? Мне тоже непонятно. Вот, что, какая логика была? Непонятно совершенно. У судьи, у вара.
Тем более это была не премьер-лига и не английский судья.
Да.
Я не знаю, ну, какая могла быть логика. Может, слишком картинное падение игрока Атлетико. Вот.
И судья это, решил, что игрок Атлетико рисовал? А раз ты рисовал, мы тебе типа назло ничего не будем...
Мы тебя накажем за то, что ты рисуешь. Да, за твое неспортивное поведение мы тебе не дадим пенальти. Ну, это единственное логичное объяснение в данном случае. Других я просто не вижу. Но игрок вбегает в штрафную, его на границе штрафной, Сесара Спикулета хватает за майку, ну, рукой за грудь, и потом эту руку убирает. Но этого движения достаточно.
Ну, мы знаем, что в Англии этот пенальти не дали бы легко, то есть мы так к этому отнеслись бы философски. В Лиге Чемпионов, да, это несколько удивительно. Но дальнейший ход матча и вообще в целом весь матч показал, что Атлетико Челси проходить не готов. Ну, не готов. То есть
в этом виде
ничего
этот
не было.
Атлетико, да.
Ничего ж
ну,
не было.
Первых три минуты, когда они пытались прессинговать, и там какие-то были эти обострения, и все. Три минуты матч был под контролем Атлетико, дальше в целом контроль был за Челси. Поэтому говорить, что команда за то, что из 180 минут сыграла три лучше соперника, это и должна была проходить. Если бы они сыграли последние три минуты лучше соперника, и у них получилось забить, то да. Когда это первые три минуты матча, то здесь, извините, при всей симпатии к Атлетику, ну там в Испании я за них больше всего переживаю, как знаете, за первого среди равных после Барселоны и Реала, то здесь они не заслужили, и даже нету ни тени, ни сомнения, что Челси был лучшей командой и прошла дальше лучшая команда.
Да, да. То есть невозможно спорить о том, что вышла команда, которая была сильнее, прилично так, не маржинально, а прилично сильнее. Как, собственно, случилось и во всех парах, которые сыграли во вторник и в среду в эту. Потому что, ну, Манчестер Сити с Мюнхен-Гладбахом, я, вы знаете, меня все равно поражает это. Ну, мы хорошо, мы уже знаем, что там пивзаводы, да, которые вот способны на что-то такое локальное вдруг. Но в целом вот то, что Мюнхен-Гладбах показал Сити обе игры, это классический пивзавод. То есть ребята вышли побегать в Санди Паплик, окей, много не проиграли, нормально, два раза по 0-2, все хорошо, но никакого реального соперничества ни в первой, ни во второй игре не было. Спрашивается, почему? Почему вы не убивались там? Потому что немцы циничные, да, и знают, что убивайся, не убивайся, с Манчестер Сити Мюнхен-Гладбах через него не пройдет. Но это странно. Мне странно, что вот эти команды, а это же мы видели Хоффенхайм, который играл там с плохим Ливерпулем, тоже был закатан в одну калитку.
Лейпциг то же самое.
Ну, Лейпциг, да.
Вот.
Непонятно совершенно.
Тоже не...
Почему вот это немецкие клубы начинают вот это исполнять на европейском уровне? Они же у себя, наверное, не позволяют там Баварии лечь безобразно. Ой, наверное, трах там у Баварии выиграл недавно.
Лейпциг постоянно дает бой, о чем мы говорили в предыдущем подкасте той же Баварии.
Да.
Ну, знаете, они, может, да, вот правильно вы говорите, включили какой-то рационализм, что все равно мы здесь не пройдем. и пусть это, ну, потратим меньше сил.
Не денег, будем дразнить зверя, типа, да?
Ну, да, и при этом там сохраним силы на чемпионат. Но, как правило, спортивные боги за такое наказывают.
Да, да. Это точно совершенно, что вот за это выступление против Сити Мюнхенгладбах где-нибудь получит. Мы, может, этого и не узнаем, потому что мы не следим за Бундеслигой плотно, но где-то ему это жестко аукнется. А Реал играл с Аталантой. Это была тоже некая интрига такая, ну, некая какая-то интрига, потому что вроде Аталанта проиграла матч дома, который она не должна была проиграть. Ну, я не знаю, у меня вот при счете 0-0, еще при счете 0-0. Вот был этот момент в начале у Аталанты. Вот на уровне плей-офф Лиги Чемпионов его надо было забить. Это Реал. Если ты не забиваешь такой гол... Я думаю, что Аталанта, даже если бы забила, то Реал бы все равно вышел в итоге. Ну, просто с большим напряжением. Но если ты не забиваешь такие моменты в начале, то ты можешь не забить это у себя дома там какой-нибудь Парме, да. Но Реалу в Лиге Чемпионов, ну, о чем мы говорим вообще? Куда? А самое главное, что дальше особо не было же ничего. То есть Аталанта что-то пыталась, да, какой-то там полупрессинг, полу-что-то. Но по первой игре было известно, что Реал из-под их прессинга выходит спокойно. Недостаточно классно поставлен прессинг, недостаточно классно игроки, чтобы Реал поставить в сложную ситуацию этим прессингом. Поэтому, скорее всего, тренер понимал, что это работать не будет. И поэтому он его чуть отодвинул, не делал верхним прессингом. Сделал его где-то там в середине, такое давление уже, даже не прессинг. Ничего особо не работало. Реал велся совершенно спокойно. То есть ждал там момента, придет он. И было ясно, что он придет. Но все равно, но ты же не обязан привозить себе гол при счете 0-0. Раз ты не забил. Два, взял вратарь, выкинул Модричу мяч там, и все. И
в этот момент вообще все закончилось.
Да, там все закончилось просто в этот момент. Потому что Аталанта и так мало чего могла. А теперь надо по заказу забивать два на поле Реала. Пускай это и тренировочная база, а не Сантьяго Бернабеу. Но это база Реала, Реал на ней знает, как играть, Поляну знает, все знает. То есть вообще интриги нет. Ну, нигде. Но я вот здесь какой-то ожидал все-таки, надеялся на Аталанту. Надежды все разбиты. Аталанта была укатана просто, как и должно быть на самом деле. Как вот 3 года назад нам скажи, Реал Аталанта. Ну, мы сказали, что тут смотреть, тут все ясно. Да, тут все ясно, действительно. Если отвлечься от этой ауры, что Аталанта в предыдущем розыгрыше произвела некий фурор, то это обычная там пиццерия из Бергамо, которую легко, не напрягаясь, убрал Реал Мадрид.
У Аталанты случился эффект второго сезона.
Может быть, может быть. Но команда должна становиться лучше, там, сыграннее, опытнее. Должен прогресс быть.
Но даже по чемпионату у них этот сезон очень проблемный. Это уже
да, они только за четверку борются. Да.
Ну, они не то, что там. И причем они борются за нее с позиции аутсайдера.
Да.
Там есть уверенный, ну, лидер в лице Интера, потом есть Милан, есть Ювентус, который немножко от них отстает, а дальше там целая группа и Лацио, и тот же Наполи, и Рома, и Аталанта там имеет не самые высокие шансы среди всех этих команд.
Раз уж мы заговорили про Италию, а что вы думаете, кто пройдет, Милан или Манчестер сегодня?
Милан.
Думаете, что Милан?
Ну, я не думаю, я надеюсь и верю. Потому что... Ну...
Нет, вы болеть будете за Милан, но я не это спросил.
Я болею всегда за итальянские клубы, если они играют не с Арсеналом.
Понятно.
Да.
Значит,
Но я верю в это, потому что по первой игре, Иван, ну, было четко видно, что Милан очень качественно подготовлен на тот матч. Милан создавал свои шансы, Милан... лучше использовал пространство, лучше там был в прессинге. И то, что к моменту, когда Манчестер Юнайтед сделал счет 1-0, счет не был 0-2, это исключительное везение. Поэтому я думаю, что на своей поляне, плюс мы знаем, что англичане не очень любят летать, плюс день отдыха разницы, Милан...
Да. Да, все так. Но из игры на выезде совершенно не следует, что Милан дома будет в состоянии также сыграть.
Ну, посмотрим.
Это все-таки пока не тот Милан, который мы когда-то знали. Значит, чемпионат Италии.
Ну и Манчестер не тот.
Ну, Манчестер-то точно не тот, но на уровне Милана все-таки он выглядит посильнее по именам. По именам. А чемпионат Италии. Первое место Интер, 9 очков отрыва, все понятно. Со второго по седьмое место Милан-Лацио. Разница 10 очков. 56 Милан, 46 Лацио на седьмом. Ювентус 55, Аталанта 52, Наполи 50, Рома 50, Лацио 46. Ну, у Аталанты абсолютно рабочие шансы попасть в четверку и в Лигу чемпионов. Плюс у нее лучше разница, чем у всех конкурентов. У нее плюс 30. Поэтому шансы у них есть.
А в Италии не разница считается, насколько я
помню. А что считается?
Вроде бы количество побед. Или даже матчи между собой.
А.
Там ну, какая-то хитрая у них схема.
С количеством побед у Аталанты, да, не очень. Короче говоря, Аталанта огорчила, Мюнхенгладбах огорчил. По Лацио я не питал вообще никаких иллюзий, поэтому Лацио меня не огорчил. С Лацио мне было все понятно, что их уберут там в одну калитку. Но Атлетико Мадрид тоже огорчил. То есть никакого нормального сопротивления он не оказал. Завтра в пятницу, мы записываемся в четверг, в пятницу состоится жеребьевка. Мы ее не знаем, понятно, но мы знаем коэффициенты на победу в Лиге Чемпионов. А на победу в Лиге Чемпионов предлагается Манчестер Сити фаворитом у букмекеров сегодня, что Лигу Чемпионов выиграет Манчестер Сити. 3.25, Бавария по 4, второе место, третье ПСЖ 9, ПСЖ по 6, 9 это Челси, 8 Ливерпуль, 11 Реал, 17 Дортмунд и 41 Порто. Ну, Дортмунд с Порто мы не будем всерьез обсуждать, да, наверное?
Ну да, это...
А вот остальные команды, я вообще тут с этой совершенно не согласен со всем этим.
Я согласен в вашем несогласии.
То есть это мне вообще все непонятно. Во-первых, я 100% уверен, что Манчестер Сити не выиграет Лигу Чемпионов. И более того, из команд Бавария, ПСЖ, Челси, Ливерпуль, Реал, я ни в одной игре, ни в одной паре не поставлю Манчестер Сити фаворитом. Только против... Порту и Дортмунд.
Ну, я бы против Челси, наверное, поставил фаворитом.
Нет,
не поставлю. И, ну, я про себя и против...
А я нет.
И против Ливерпуля тоже поставил бы фаворитом.
В чемпионате, да, в Лиге Чемпионов нет.
Ну, в принципе, там уже психология многое.
Да, да, мы знаем, что чуть что, и начинается дрожь. Конечно, выносить Мюнхенгладбах.
Чуть что, и Тоттенхэм не проходит, да.
Да, да, Тоттенхэм, Монако, кто там еще? Тоттенхэм, конечно, был посильнее нынешнего, но тем не менее, да. Плюс, я думаю, что Гвардиола считает, что ему небеса не дают тут выиграть Лигу Чемпионов. ВАР там все время против него работает и так далее. Даже если ВАР прав, правота его оказывается
против... Все равно против нас.
Да, но получается же так, когда гол-то ему с Тоттенхэмом отменили.
Ну, вроде в принципе,
гол-то да. Чистый, казалось, да, оказалось, что извини. В общем, я с этим категорически не согласен. В моем понимании, очевидно, фаворит Бавария. Согласны?
Согласен, да.
Очевидно, фаворит Бавария. Второе место я бы отдал Реалу.
Да.
А дальше, а дальше можем поспорить. То есть дальше вариаций много. Челси, Ливерпуль,
давайте ПСЖ, я свою. Сити.
Давайте,
давайте. Давайте я свою. Сити, ПСЖ. Угу. Челси, Ливерпуль.
А я наоборот, я поставил бы Ливерпуль третьим, угу. ПСЖ четвертым, Челси пятым и Сити шестым.
А, ну вот, видите, почти только два места поменяли местами, а так да, так абсолютно.
Ну,
обратная.
Мне кажется, да, обратная история. Мне просто кажется, что Сити в этом составе, еще раз, они молиться должны завтра на Порту и на Дортмунд, молиться. Потому что если они получат кого-то другого, то все, у них уже настроение испорчено будет. Уже. Просто от одного
факта. Это мы факта, сможем что они... по матчу в кубке, они же в кубке будут играть, да?
С Эвертоном, да.
Да, да, вот. По матчу в кубке мы это сможем понять. Испортилось у них настроение, если вдруг попадется не та команда, которую они ожидали.
Ну, мне кажется, что это совершеннейший капитан очевидность, что... Я не знаю, я бы с удовольствием поставил, еще только-только начали, я поставил бы ставку, что Сити не выиграет Лигу Чемпионов. Последний раз, когда давали, там было 1.10 или 1.08, мне это не понравилось, цифра просто.
Иван, сейчас, если на них 3.25, то значит против них хороший коэффициент. У вас есть
может,
шанс.
Может быть уже, да, да, да. Но я подожду.
А когда? Да, завтра будет жеребьевка,
завтра
они попадут на условную Боруссию
и коэффициент повысится. И да. Отлично, я именно этого и подожду.
Ну вы как действительно, как спекулянт действуете.
Да, да, так и есть. Я подожду, подожду. Пускай они попадут на Порто, я посмотрю, какой дают коэффициент. Я с трудом представляю, конечно, что Сити Порто не пройдет, но там, когда останется 4 команды, там я... Вы понимаете, Ливерпуль очень кубковая команда, очень кубковая. Что бы у них ни творилось в чемпионате, они в любом кубке могут вынести любого. И мы знаем сегодня, что Клопп отпустил всех ведущих игроков на неделю вообще. А кое-кто не поедет в сборную, типа Трента, и Тиаго, наверное, тоже же в сборную не едет, да? Я так думаю, в Каталонии сборная там раз в год собирается, потому что она в марте собирается, я не знаю.
Он за Испанию.
Он за Испанию, да. Он за Испанию, не в сборную Каталонии? А. Ну, короче, а он...
В Каталонии не существует.
Существует, они собираются
раз в год. Это товарищеский турнир,
да? Да, да, да. Ну, короче говоря, ну, Арнольд точно в сборную не вызван. Сегодня Саутгейт сказал, что Арнольд великий защитник, ля-ля, 3 рубля, а сборную его не взял в этот раз. Поэтому некоторым удастся отдохнуть, в общем, достаточно прилично. И, возможно, именно я имею в виду даже не столько физически. Физически, я думаю, их подкачивают все время, они более-менее должны быть в форме. Мне кажется, они просто должны отдохнуть, сменить взгляды, отдохнуть друг от друга, прекратить каждый день Мане видеть Салаха. И поскольку это будет долго длиться достаточно, неделя плюс сборная, то вполне возможно у них будет некая свежесть такая, восприятие. И да, я в чемпионате хочется. Я в них не верю, а в Лиге Чемпионов я в них верю. Я верю в то, что они могут. Это не значит, что они выиграют. Да, они не являются фаворитами, понятно, в моих глазах, но могут. И любой, в принципе, должен бояться. А если в финале им попадется Бавария, то там тоже неизвестно, что будет в одном матче. Наверное, по сумме двух я бы сказал, что Ливерпуль не может у Баварии сейчас выиграть. А в одной игре, не знаю.
В одной игре, может, да, все что,
что угодно.
Там, пенальти,
да.
Удаление,
да, да, удаление и так далее. Да, да, да. Да, именно то. Или пруха жесточайшая. Да? Две атаки, два гола. Может быть, что угодно.
Ну, они так у Тоттенхэма, в принципе, в Лигу Чемпионов финале выиграли.
Да? Нет, ну, с Тоттенхэмом...
Не, ну, они были бы лучше, понятное дело. Да, но да. В целом, два момента, два гола. И то один из них, насколько я помню, там неочевидный был. А
но
второй
там,
уже
но там же
под конец...
Да, но чуть не на первой минуте же гол-то забит.
Да-да-да. И в конце уже убежал один на один, и все.
Ориги, да. Кто бы мог подумать, Ориги.
Ориги их-то и вывел в этот финал против Барселоны.
Да, да.
Если что. Так что этот парень, та Лига Чемпионов, его очень большая доля заслуги, поэтому...
Согласен. Друзья мои, жеребьевка завтра, так же, как и Лиги Европы. Завтра же будет жеребьевка, уже вровень пойдут оба турнира сейчас. Мы будем ждать, когда состоятся следующие матчи. А следующие матчи уже состоятся в апреле, естественно, а не в марте. Это уже четвертьфиналы. Сейчас неизвестно, кто с кем, понятно, но мы знаем, что в апреле полуфиналы в мае, финал в конце сезона. На сегодня у нас все. Как только будут играть четвертьфиналы, мы, естественно, выйдем снова с программой «По следам чемпионов». Александр, спасибо вам за участие большое.
Спасибо за приглашение и за внимание слушателей.
Друзья мои, всем самого хорошего. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать «Пульс Лиги Чемпионов» и «Премьер-лиги» на «Матч Дэйбис».